Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами нашу 49-ю беседу о Священном Писании Нового Завета. Мы с вами разбираем второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, а именно 6-ю главу этого послания. При возможности откройте свои священные писания. В прошлый раз мы с вами остановились на втором послании к Коринфянам, 6 глава, 10 стих, где Павел завершил свои рассуждения о апостольском служении примирения. Там он рассказывал о том, каким он является апостол. Очень красиво говорил, почти стихами. Вот, теперь переходим к следующей части, к заключительному увещанию Коринфян. Это увещание заключено с 6 главы 11 стих по 7 главу 4 стих. Оно неоднородно. Почитаем сначала первые три стиха. Это 6 глава 11 по 13 стих. Ну, сначала вкратце, о чем же здесь речь в этом отрывке, в этом заключительном увещании. Еще прежде, во 2 главе, в 14 стихе, начались рассуждения апостола Павла об апостольском служении. Теперь вот Павел подводит как бы под ним, под этими рассуждениями черту. При этом Павел следует правилам древней античной риторики в заключении давать сердечный, проникновенный эпилог, как бы вот такая черта по латыни, ну, в литературоведении это называется перорацио, вот такой эпилог. Он обращает свою сердечную речь к Коринфянам. Итак, это 6.11 по 7.4. Но эта речь в середине прерывается как бы вставкой 6.14.7.1. Ну, во введении к второму посланию к Коринфянам мы с вами об этом уже говорили. Напомню, что ведь послание к Коринфянам, именно второе послание, фрагментарно. И вот 6.14 по 7.1 как бы разрывает контекст и представляет собой некий фрагмент предостережения от общения с противниками. Здесь вот они названы неверными или неверующими. Дается это предостережение в форме риторических вопросов и нанизанных друг на друга цитат из Священного Писания Ветхого Завета. Но сначала читаем с вами вот с 11 по 13 стих 6 главы. Синодальный текст. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено». Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Ну, конечно, это несколько нелепый перевод, перевод идиоматического греческого выражения. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено». Ну, еще, когда речь идет о сердце, что оно расширено, то можно подозревать, что это не какое-то болезненное состояние, но вот та распахнутая душа, распахнутое сердце. Ну, что значит «уста наши отверсты к вам»? Некрасиво звучит, правда? Как будто бы «уста» — это рот. Вот мы открыли на вас свой рот. Это, конечно, смешно. Ну, собственно, здесь имеется в виду то, что передается хорошей русской поговоркой. «От избытка сердца глаголят уста». Павел хочет сказать, вот, он увлекся. Вот эти стихи перед этим с 4 по 10, да, стихи, так называемый каталог обстоятельств. Он слишком далеко вроде бы увел апостола Павла от начала темы примирения. Но для этого есть причина. В чем же эта причина? Ну, перевести можно так. «Но все это мы высказали вам так свободно. Сердца наши широко открыты». После обзора своей деятельности теперь Павел обращается к Коринфянам персонально. Он уверяет, что говорил им искренне, то, что у нас перед, ну, уста, отверстие, это значит, мы увлеклись нашей речью, но она искренна, открытая. И сердце для них у Павла открыто тоже широко. 12 стих. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». То есть сердце Павла к Коринфяне занимают не какой-то там тесный уголок, а, вероятно, его упрекали в недостатке любви и внимания. Вот это их сердце закрыто или, во всяком случае, не открыто, там тесно, если они так малодушно отклоняют его усилия и заботу о примирении. Ведь Павел еще, когда писал это, не совсем был уверен в том, что коринфяне покаялись и теперь уже готовы примириться с апостолом Павлом. Ну, 13 стих. «В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь им и вы». Ну, перевод совершенно жуткий, конечно. Можно перевести следующим образом. «Отплатите тем же, говорю, как детям, широко откройте ваши сердца и вы». Ну, то есть, или «будьте и вы также открыты». Возмездие, месть, конечно, здесь ни при чем. Это просто ответ сердечный. Павел просит сердечного ответа на свое сердечное отношение к коринфянам. Павел обращается к коринфянам как к своим чадам, к своим детям. Пусть они тоже докажут широту своей души. И вдруг в 14 стихе, совершенно неожиданно, по сравнению с только что подчеркнутой сердечностью, Павел вдруг переходит к совершенно иному тону. Вот почитаем с вами 14 стих 6 главы по 1 стих 7 главы. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Итак, Павел здесь предостерегает коринфян от общения их, крещенных людей, верных, верующих, с языческими согражданами, с неверными или неверующими. При этом Павел напоминает им о запрете из книги Второзакония, 22 глава, 10 стих. Ну вот, там было сказано в Ветхом Завете: «Не паши на вале и осле вместе», то есть не впрягай их в одно ярмо. Так же и вы не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ну, Павел толкует, поясняет этот запрет двумя риторическими вопросами, которые заставляют задуматься о несоединимости благодатно дарованной праведности с языческим беззаконием, о несовместимости света с тьмою. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Ну, в 15 стихе продолжаются эти риторические вопросы, которые показывают, что за этими противоположностями праведности и греховности, света и тьмы стоит непримиримость, несовместимость между Христом и Велиаром. Велиар – это князь тьмы. Велиар – это греческая транслитерация еврейского слова «белиаал». Ну, это обычное среди иудеев обозначение дьявола. Поэтому верующий во Христа не смеет иметь ничего общего с неверующим. Какое соучастие верного с неверным? В 16 стихе 5 вопрос. Какая совместность храма Божия с идолами? Здесь подчеркивается, это несовместимость храма Божия и идолов. Идолы – это статуи и всяческие изображения языческих богов. Ну вот, храм Божий, конечно, прежде всего в мысли возникает представление о ветхозаветном Иерусалимском храме. Помните, когда еще задолго до Рождества Христова при эллинистическом владычестве сирийский царь Антиох Епифан попытался поставить в Иерусалимском храме идола или статую Зевса, чтобы там приносили ему жертвы, то это вызвало восстание, целую войну, восстание Маккавеев. А вот это осквернение храма языческим идолом было названо мерзостью запустения. Книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. Вот это выражение «мерзость запустения», ну, почти поговорочное выражение, вообще имеет начало в Священном Писании, в Библии, и означает осквернение храма. Вот это противопоставление Иерусалимского храма и языческих идолов, здесь Павел переносит на церковь. Это христианская церковь теперь, храм живого Бога. Вот в 16 стихе здесь и говорится, «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Христиане, церковь, храм живого Бога. Это Павел подчеркивает неоднократно в своих посланиях. Что такое храм? Храм – это место присутствия Бога. Вот церковь, каждый христианин – место присутствия Бога. Как довод для этого Павел приводит данное Богом обетование своего присутствия среди народа Израиля. Но это обетование исполнилось в новом Израиле, в Церкви Христовой. А Павел цитирует здесь книгу Левит, 26 глава, 11-12 стих. «Вселюсь в них, буду ходить в них». В 17 и 18 стихе Павел продолжает говорить об особом положении народа Божия, о том, что это особое положение требует решительного отмежевания от язычников. И снова ссылка на Слово Божие. В Ветхом Завете это безусловное требование культовой чистоты. Книга Исаии, 52 глава, 11 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Это требование, конечно, культовой чистоты. Не прикасайтесь к нечистому, да? Но последнее основание для такого отмежевания и очищения – обетование Бога Вседержителя. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», говорит Господь Вседержитель. Ну, приводится вольная цитата из пророка Иеремии, 3 глава, 19 стих, которая смешана с цитатой из пророка Исаии. Ну вот, Бог здесь назван Господом Вседержителем, Вседержитель. Довольно редко в Новом Завете используется это обозначение Бога. По-гречески это будет «пантократор», «вседержитель». «Пантократор», то есть «владеющий всем», «правящий всем», это греческий перевод иудейского ветхозаветного обозначения Бога «Яхве Цебаот». Иногда переводится «Господь Саваоф», то есть даже не переводится. А «Яхве Цебаот» означает «господин», ну, множество, «господин всего». Итак, последнее основание для отмежевания и очищения – это отеческое отношение Бога к своему народу. Он отец. И в 7 главе 1 стих прочитаем. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Говорится о том, что обладание вот такими обетованиями ветхозаветными требует от возлюбленных, а возлюбленные – это тоже цитата из Ветхого Завета, это обозначение Израиля, которое затем перешло на новый Израиль, на христиан. От возлюбленных Божиих требуется очищать себя, то есть свою личность, от всякого осквернения. Здесь подчеркнуто, что очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Плоть и дух обозначают целостного человека, как бы человеческую личность во всей полноте. Плоть и дух. Осквернение, конечно, уже здесь понимается не в культовом плане, как это было в Ветхом Завете, а как порочное, порочная в нравственном смысле, жизнь. Требуется также в страхе Божьем. Что значит страх Божий? Это значит благоговение к Богу. Это не испуг, не страх в прямом смысле, это благоговение к Богу. Требуется в страхе Божьем усовершенствовать, совершая святыню, значит, усовершенствовать, подтверждать свою принадлежность и близость к Богу через соответствующее освящение. Ну вот, совершая святыню в страхе Божьем, это окончание первого стиха 7 главы, лучше перевести так: совершенствуя нашу святость в страхе Божьем, или стремясь в страхе Божьем к совершенной святости. Вот на этом кончается фрагмент, вставочный фрагмент в тот отрывок, который начался в 6 главе 11 стих. Помните, уста наши отверсты к вам, Коринфяне, и дальше, значит, распространитесь вы, то есть откройте ваши сердца и вместите нас. Да? Вот продолжение, непосредственное продолжение 6 главы 13 стиха находится в 7 главе 2 стих. Ну, мы с вами много говорили о фрагментарности второго послания к Коринфянам, так что не стоит удивляться тому, что здесь вот есть какие-то вставочные фрагменты, и послание в некоторых местах претерпевает разрывы. Итак, 6 главы 13 стих, перекидываем мостик в 7 главу 2 стих и читаем 7:2 по 4. «Вместите нас! Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Итак, второй стих. «Вместите нас», то есть «вместите нас в ваше сердце», потому что Павел призывает их сердца быть столь же широкими и открытыми, как его собственное. «Мы никого не обидели, никому не повредили или никого не погубили и никого не обсчитали или не обделили». Ну, Павла упрекали в нескольких вещах. Вот здесь он отклоняет три упрека. Упрек в несправедливости, в жесткости. Да, вот Павел говорит, что мы никого не обидели. Затем упрек в губительном совращении, в порче. А он говорит, что никому не повредили, то есть никого не испортили, не погубили, не совратили. И, наконец, Павла упрекали в каком-то финансовом обмане, в корыстном использовании своих вот, церкви, которую Павел основал. А Павел же пишет, что мы никого не обделили, никого не обсчитали, но у нас переведено «ни от кого не искали корысти». Третий стих. «Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Ну вот свою самозащиту Павел рассматривает не как осуждение коринфян, хотя можно это понять, конечно, отчасти и так, но Павел здесь мягко говорит, что я не осуждаю вас. Он понимает свою самозащиту в связи с тем, что он выражал им и устно, и письменно, то есть как дружеское расположение. Я и прежде сказал, что вы в нашем сердце, чтобы вместе умереть и вместе жить. Это выражение отвечает античному изъявлению дружбы. Ну вот вспомним даже в Библии вторая книга Царств, 15 глава, 21 стих, там Ефей говорит царю Давиду. «И отвечал Эфей царю Давиду и сказал, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». А разумеется, здесь у Павла все это намекает на сопричастность к смерти и жизни Иисуса Христа, к смерти и воскресению. Четвертый стих. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Ну вот Павел завершает свои изъявления дружеских чувств, он пишет о своей откровенности по отношению к коринфянам. Ну, в синодальном переводе «я много надеюсь вас», а правильно перевести «я с большой откровенностью говорю с вами». Или можно «у меня большое доверие к вам», или «велико мое доверие к вам», скорее даже так. То есть Павел уверяет в своей искренности. Затем он пишет о своей оправданной гордости, имя «много хвалюсь вами», «велика моя гордость вами», так вот буквально. Он даже может говорить о том, что при всех невзгодах он исполнен утешения и сверхизобильной радости, преизобилую радостью. Ну, возможно, после получения каких-то новых утешительных сведений о коринфянах. Итак, между Павлом и коринфянами существовали напряженные отношения, мы об этом знаем. Но при этом Павел, сознавая то, что он их духовный отец, свое духовное родительство, то, что они ему уверены, он чувствует свою ответственность за них, имеет для них открытое сердце. И его речью руководит именно его сердце. Ну, конечно, в этом отрывке содержится призыв и ко всем нам, членам церкви и читателям апостола Павла, быть столь же искренними, не замыкать свое сердце ни для кого, прежде всего, друг для друга. Ну, разумеется, это идеал. Мы редко бываем уж до конца искренне друг с другом, но Павел нас к этому призывает, а через него нас к этому призывает сам Бог. Конечно, такая искренность может быть только при истинной вере, при чистоте совести. Вот увещание к сердечно близким отношениям в церкви, как и в любом семействе, а церковь – это семья, разумеется, не исключает конфликтов, как это произошло у Павла с коринфянами. Но здесь же Павел указывает, как эти конфликты могут быть разрешены на путях любви. Ну вот, а в этом фрагменте 6.14 по 7.1 содержалось серьезное предостережение против приспособления к языческому окружению. А христиане всегда жили тогда и живут сейчас в окружении либо равнодушных людей, либо атеистов, либо язычников, а чаще всего язычников, поклоняющихся каким-то мирским ценностям. Ну, вот это предостережение Павла как бы стоит в явном контрасте к сердечности контекста. Но все же и сегодня оно важно, оно предостерегает всех не поддаваться ложному истолкованию христианской любви и терпимости. Ну, конечно, увещание Павла не требует от нас полного отделения себя стеной от окружающего языческого мира. Помните, в первом послании к Коринфянам, в 5 главе 10 стих, Павел говорит, что «я не призываю вас уйти из этого мира». Павел призывает к сохранению нашей христианской идентичности, самосознания в окружающем мире. Ну, мы ведь знаем, что и у многих язычников можно найти высокие нравственные ценности и следы божественного откровения. Поэтому строго звучащие слова Ветхого Завета, которые здесь Павел цитировал, мы должны толковать в свете всей Библии, в том числе и в свете новозаветного откровения. Ну, отчасти это новое толкование чувствуется уже в 7 главе 1 стих, где культовая нечистота Ветхого Завета истолковывается как моральная скверна. А ведь для христианина нет ничего внешне нечистого. Об этом говорил уже Господь Иисус Христос. Цитированные тексты из книги Левит, из Исаии, из Иеремии и для нас сегодня являются обетованиями или обещаниями. Они призывают нас к жизни в особой близости Бога. Поскольку Бог принимает нас как своих сыновей и дочерей, мы должны стараться жить в этом мире как святые. А что значит святые? То есть близкие к Богу, принадлежащие к Богу, а не миру. И стремиться к совершенству. Здесь я остановлюсь немножко на этом слове «совершенство». Павел пишет, что мы должны совершать нашу святыню, то есть устремляться к совершенству в святости. Совершенство не надо понимать как обладание всеми положительными свойствами. Совершенство означает достижение вершины, совершенство, да, достижение цели, или движение к цели, приближение к цели. А цель каждой твари в сотворенном мире есть Бог. Вот приближение к Богу и означает наше совершенство. Ну, а новое увещание к сердечной открытости, которое начинается в 7 главе 2 стих и до 4 стиха, зовет нас распахнуть свои сердца и для апостола, для его вести, ну, прежде всего для Бога. Ведь Бог знает о наших грехах и слабостях, но не стремится осудить нас. Далее текст требует от нас даже в конфликтах не забывать, что мы, как крещенные люди, соумираем и совоскресаем для жизни со Христом и друг с другом. Вот такая глубинная внутренняя связь и со Христом, и друг с другом, и сознание этой связи делает, наконец, возможной подлинную искренность, доверительность, открытую речь, истинное внимание к другим, утешение после размолвок и радость в невзгодах. Далее, с 7 главы, 5 стих по 16 стих, идет новая тема. Здесь говорится о радости, о примирении с Коринфской церковью. После долгого рассуждения о высоте и видимой слабости своего служения, слабость-то она только внешняя, а на самом деле это сила Божия в слабости, в глиняном сосуде сокровище божественное. И вот после всех этих длинных рассуждений, после всей этой апологии апостольского служения, она длилась у нас со 2 главы 14 стих по 7 главу 4 стих, вот целых 5 глав, в 7 главе 5 стих Павел подхватывает ту ниточку повествования, которая оборвалась во 2 главе 13 стих. Вот мы снова и снова сталкиваемся с фрагментарностью, с разорванностью второго послания к Коринфянам. Если мы с вами перелистнем несколько страниц назад и посмотрим во вторую главу 13 стих, помните, там Павел писал, что он так ждал известий из Коринфа, который ему должен принести Тит. Тит ведь отправился в Коринф с письмом апостола Павла, так называемое послание со слезами, с упреками. И Павел очень беспокоился, какое впечатление, какое воздействие окажет это послание со слезами на коринфян. Ну вот ждет Тита. И там во второй главе, 12-13 стих, Павел писал: «Вот когда мы пришли в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». И так морем или по суше, ну, все равно там через море надо было, либо через проливы как-то переплывать, Павел из Малой Азии спешно идет в Македонию навстречу Титу. И дальше там обрыв после 13 стиха 2 главы. А продолжение здесь в 7 главе 5 стих. «И когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя» и так далее. Вот чувствуете, значит, контекст начала второго послания продолжается здесь, в 7 главе. Итак, Павел в 7 главе 5 стих подхватывает ниточку, оборванную в 2.13, и сообщает о своей встрече с Титом. Вот он получает весть о добром принятии в Коринфе так называемого послания со слезами. Вот, наконец, теперь возникло примирение. И примирение наполняет Павла радостью и дает ему повод указывать на причину, цель и воздействие его прежнего послания со слезами, полного горечи и скрытых и открытых упреков. Павел здесь говорит о том, как высоко он ценит своего друга и соработника Тита, которого он послал на столь ответственное задание в Коринф. Но к подробному чтению этого отрывка, 7 глава с 5 по 16 стих, мы с вами перейдем в следующий раз. А сейчас я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всяческой благодати Божией до следующей нашей встречи в эфире.